день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Наступают рождественские дни, дни радости и веселья, дни, когда мы празднуем Боговоплощение. Об этом и о многом другом пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Мы часто слышим поздравления с Рождеством, но при этом люди не вкладывают, видимо, того глубинного понятия, которое содержится в этом слове. Скажите, в чем смысл праздника?
Праздник Рождества Христова – это великое торжество христианской души, великий праздник православной церкви, когда мы отмечаем день рождения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И вместе с тем мы понимаем, что здесь слова «день рождения», они звучат совершенно по-другому, потому что мы говорим не о рождении человека, а о воплощении Сына Божия, о Рождестве Спасителя мира, который именно для того и пришел на землю, чтобы совершить дело спасения всего человечества. Поэтому это событие необыкновенной важности. И хотя, как мы знаем из истории, в сам момент Рождества Христова мало что указывало на его великое значение для человеческой всемирной истории, тем не менее дальнейшее развитие событий показало, что именно вот в этот день, в день Рождества Христова, произошло нечто такое, что в корне изменило весь уклад жизни миллиардов людей.
То есть это праздник Боговоплощения?
Да, несомненно. Это воплощение Сына Божия, то, что в православной церкви догматически определяется как приятие Богом Словом человеческой природы в ипостась Логоса. Это тайна, это не так просто уразуметь человеку, как соединяются два естества во Христе, божественное и человеческое, и каким образом оказывается, что это соединение не вносит абсолютно никакого изменения в божественную природу. Мы знаем, что божество неизменно, оно не может меняться, иначе это не был бы Бог. Но мы знаем, что Халкидонский собор 451 года дал вполне удовлетворительный антиномический ответ на этот вопрос, потому что две природы во Христе, божественная и человеческая, соединяются неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. С одной стороны, слияние не происходит, но с другой стороны, это уже нерасторжимое соединение, которое останется актуальным навсегда, навечно.
То есть это полностью настоящее соединение, да? Могли бы вы чуть больше рассказать об этих терминах, о их значении?
Это довольно узкое, скажем так, направление православного богословия. Это христология, это то, что было сформулировано специально святыми отцами с середины V столетия, поскольку много было в тот период ересей, связанных с неправильным пониманием соединения естеств во Христе. Ну, две главные – это, конечно, было несторианство и монофизитство. Если несториане считали, что Христос в сущности был обычным человеком, который лишь временно в себя принимал божество, а затем оно вновь его покинуло, то у монофизитов была обратная крайность. Они считали, что Христос был только Бог, что человеческая природа в нем фактически растворилась, что у него была только одна природа – монофизис. Это природа божественная. И то, и другое церковью было отвергнуто, церковью было анафематствовано. И то изложение веры, которое сейчас мы имеем, Орос Халкидонского собора, это единственное правильное понимание того, как во Христе две эти природы могли соединиться. Ну, я бы сказал так, что вот этот принцип халкидонский, неслиянности и нераздельности, в последующей истории Церкви получил более широкое переосмысление, приложение, и в настоящий момент он может прилагаться в нашем богословии не только в области христологии.
Как стало возможным это событие Боговоплощения? Ведь Бог такой беспредельный и великий, а человек конечный и малый. Что произошло?
Да, здесь имеет своего рода место кеносис, самоуничижение божества, потому что по существу Господь – это Творец, это властитель неба и земли, царь Вселенной, Вседержитель, Пандократор. И вдруг мы видим, что он рождается в обычном человеческом теле, теле младенца беззащитного, беспомощного, который всецело на первых порах был в зависимости.
В Египет убегать.
От своих родителей был в смертельной опасности, переживал многие скорби. Это все говорит о том, что Господь пошел на самоуничижение ради того, чтобы совершить спасение человеческого рода. Но и с другой стороны, мы можем увидеть другую сторону медали, то, что человеческая природа оказалась способной вместить в себя божество. Настолько великими возможностями обладает человек, что он способен вынести это тесное, близкое соединение с природой божественной. Это в каком-то смысле назидательное для каждого из нас. Ясно, что мы обычные люди, но тем не менее каждый из нас тоже призван к обожению, к Теосису. И Христос может обитать в нас своей благодатью, то есть мы тоже можем быть сынами Божьими по благодати. И мы призваны быть храмами Духа Святаго. Поэтому, глядя на новорожденного Христа, мы видим, как вот эта святость божественная воссеивает в человеческой плоти, и это и примеры для каждого из нас. Мы тоже должны стремиться к обожению, к приближению к Господу, для того, чтобы Рождество Христово было не только внешним торжеством для нас, но и внутренним праздником нашей души.
Как Рождество Христово все-таки связывается с отдельным человеком? Почему этот праздник так важен для каждого человека, живущего на земле?
Православное догматическое богословие учит, что искупление человеческого рода уже совершено Господом Иисусом Христом. Он его совершил, будучи распят на Голгофе, на кресте, и затем его воскресение – это уже победа над силами ада. Вместе с тем, спасение каждого из нас – это процесс, который еще полностью не завершился. Объективная сторона нашего спасения уже имеет место. Это искупление, совершенное Иисусом Христом. Но есть еще субъективная сторона. Мы должны усвоить это спасение, сделать его своим, принять в нем непосредственное личное участие своей свободной воли. А для этого нужно много потрудиться в духовном делании, в том числе и в том, чтобы приобщиться к божественной благодати. Это можно по-разному формулировать. Преподобный Серафим Саровский говорил о стяжании Духа Святаго, другие святые отцы это выражали в иных терминах, но мы понимаем в любом случае, о чем идет речь. Преподобный Симеон, Новый Богослов, например, говорил о том, что если Христос не родится в нашем сердце, то праздник Рождества для нас остался бесплодным. Мы должны не только участвовать в церемониях, в богослужениях, которые совершаются церковью, мы должны это пережить на личном духовном опыте. Мы должны прочувствовать, что для нас лично сделал Христос, когда Он родился. И те традиции, которые существуют в нашем народе, связанные с праздником Рождества Христова, они помогают нам по-своему все это осуществить.
Если взглянуть на человечество всех времен и всех народов, есть ли какая-то связь между Рождеством Христовым и всем человечеством всех времен?
Ну, конечно, история человечества изменилась после Рождества Христова. Мы видим, что постепенно, не сразу, начали происходить такие события, которые, как закваска в тесте, постепенно изменила существо всего этого мира. Потому что, казалось бы, маленькая провинция Римской империи, Иудея, которая вообще была где-то на периферии общественной жизни, на которую мало кто в столице обращал внимание, и вдруг из нее выходит учение, евангельское благовестие, которое охватывает вначале всю Римскую империю, а затем и вообще весь мир. И если мы сейчас посмотрим на карту земного шара, на глобус, скажем, то мы увидим, что большинство стран относятся к тем, где официально празднуется Рождество Христово. Причем это страны не обязательно христианские. Этот праздник является официально признанным даже в тех странах, которые вообще не относятся к христианству. В Индии, например. Да, есть, конечно, страны, где этот праздник, скажем так, игнорируется, да, либо пассивно игнорируется, как в Китае, либо активно буквально запрещается, как в каких-то, скажем, мусульманских странах. Но, тем не менее, большинство стран всего мира, они отмечают этот праздник как один из главных, а может быть, даже и главный в году.
Да, интересно бы разобрать, как празднуется Рождество в католических, протестантских, православных странах. Расскажите, как все-таки празднуется Рождество в католических странах?
Это очень интересная по-своему традиция, когда в них вникаешь, богослужебная практика, подготовка к этому празднику, то ну, есть определенные параллели с православной церковью. Хотя в чем-то ну, тысячи лет разделения проявили себя очень даже заметно. Начать нужно с того, что католики тоже готовятся к празднику Рождества Христова. Есть период, называемый Адвентой, который длится 4 недели. За 4 воскресенья до Рождества католики начинают уже напоминать своим верующим о том, что вот приближается праздник Рождества, и цепь определенных событий должна предшествовать этому празднованию. Раньше Адвент – это был период постный. Сейчас я понимаю, что это по желанию. Кто-то постится, кто-то, если он не может поститься, то он что-то делает другое доброе христианское делание. Но в любом случае это период покаяния, период более активного посещения храмовых богослужений. И уже накануне самого Рождества служится так называемая вигилия. Это всеночное бдение. И в сам день Рождества могут быть отслужены 3 различные мессы. Это месса зари, месса ночная перед ней еще может быть отслужена, и месса дневная. Они называются у них по тем событиям, которые происходят по Евангелию в этот день, ангельской, пастырской и царской. Это немножко даже чинопоследование у них отличается, разные чтения туда включаются. Это все тоже по-своему интересно.
Интересно, да.
Мы с этим практически не знакомы, потому что у нас совершенно отличная традиция от католиков. Но, тем не менее, мы видим, что в этом тоже есть определенное какое-то христианское благочестие. Ну и люди, которые все это соблюдают, которые в этом участвуют, разумеется, они стараются этот праздник тоже вынести за пределы храма, чтобы он как-то ощущался и в их домашней жизни, даже в общественной жизни. Мы знаем, что, например, ставятся новогодние, так для нас это новогодние, но для них это рождественские елки еще за, опять же, несколько недель до Рождества Христова, даже не только в личных каких-то домах, квартирах у христиан, у католической церкви, но даже и в присутственных местах. Например, в Соединенных Штатах это сплошь и рядом, в каких-то таких общественных местах можно видеть Christmas tree, что называется, рождественское дерево. И это каждому напоминает о том, что приближается праздник Рождества.
В чем отличие празднования Рождества в католических и православных странах? Или в католиков и православных?
Разница, наверное, в том, что мы еще пока до конца не вышли на тот уровень всеохватности этого праздника, который уже давно имеет место на Западе. Мы сейчас к этому приближаемся. Вот, допустим, человек даже может быть и не церковный или малоцерковный, он в любом случае ощущает приближение Рождества, потому что у нас исполняются какие-то песни о Рождестве на английском языке.
Да, не о Новом году. Да,
да, да, и по радио, и на телевидении это видно. Стоят елки в разных городах. Например, в этом году киевская главная елка Украины была признана самой красивой елкой в Европе. Это говорит о том, что наше правительство уделяет внимание тому, чтобы это было эстетически привлекательно, чтобы этот праздник запомнился людям своей красотой. Я думаю, что это прекрасно, это замечательно. Но еще есть над чем работать. Именно в плане большего воцерковления этого праздника. Внешняя атрибутика, она уже есть. Но надо помнить о том, что обязательно люди должны к этому празднику готовиться духовно. Постом, посещением Храма Божия, участием в исповеди, в приобщении святых даров. И если это все будет происходить, я думаю, что тогда да, мы можем будем мы сможем с уверенностью утверждать, что теперь уже мы достойно, всенародно празднуем праздник Рождества Христова.
Есть ли разница в праздновании Рождества в католических и протестантских странах? Ведь тоже...
Насколько я мог заметить, какой-то большой разницы нет, потому что западный мир, даже хотя он и разделяется в какой-то степени на католический и протестантский, но в области празднования Рождества это мало заметно. Тем более, что есть очень много стран, где бок о бок живут мирно и спокойно, и католики, и протестанты. В Германии, например, там вообще почти поровну они делятся между собой. В скандинавских странах, которые по преимуществу протестантские, тем не менее, тоже широко празднуются Рождество. И я заметил, что равным образом и в католических странах, и в протестантских Рождество является выходным днем. Причем в некоторых это один выходной день, а в некоторых два выходных дня, а в некоторых три выходные дня посвящено Рождеству. Но в Украине два выходных дня, 25 декабря и 7 января. То есть тоже 25 декабря, только по юлианскому календарю. Поэтому я думаю, что традиции празднования, по крайней мере, вот именно внешние такие, секулярные, они очень похожи во всем западном мире. Хотя нужно отметить справедливости ради, что некоторые протестантские конфессии, например, конгрегационалисты или кальвинисты в Новой Англии, вообще отрицают значимость праздника Рождества Христова, считают, что не нужно его праздновать, так как это празднуют, скажем, православные или католики. Ну, а про свидетелей Иеговы я вообще молчу. У них настолько странное мнение соединяется.
Они не протестанты.
Да, это уже совершенно нечто такое отдельное, я бы сказал, в целом от христианства.
Да, интересная традиция существует в Рождество. Да, это Коляда. Откуда пошла традиция колядовать и что это значит?
Да, это очень интересный феномен культурной жизни, колядование. Коляда – это, в общем-то, термин еще дохристианской традиции. Это история славян до принятия крещения. Коляда – это был праздник новорожденного солнца, который как раз отмечался в это самое время, 25 декабря, когда начинает увеличиваться день. То есть после зимнего солнцестояния мы видим, что начинается вот этот процесс увеличения продолжительности дня. И таким образом наши предки, славяне, его довольно активно праздновали. Причем вот эти вот песнопения, посвященные Коляде, этому солнцу новорожденному, они уже тогда многие были сложены. Когда народ принял крещение, наступило переосмысление этих традиций. И это было тем более легко сделать, что в церковных литургических песнопениях официальных Христос называется «Солнцем правды».
Солнце,
и, соответственно, эти песнопения, они были переориентированы, переформулированы в честь Господа Иисуса Христа новорожденного. Поэтому как бы вот эта вот традиция праздновать, ходить, наряжаться, поздравлять друг друга с песнопениями, она осталась еще с тех времен, но теперь все это всецело посвящается Господу Иисусу Христу. И это особенность, скажем так, нашей культуры настолько глубоко укорененно, неотъемлемо, что даже в период советского безбожного пленения никуда эти традиции не исчезли, они по-прежнему поддерживались.
Да, интересно, существуют ли коляды в других странах? Колядуют ли там?
Да, они существуют.
Например,
и в других.
Где?
Конечно, преимущественно у славянских народов. Но практически у всех славянских народов есть в той или иной форме колядование, а это есть и у сербов, и у черногорцев, и у чехов, и у словаков, и у россиян, и у белорусов. Но наибольшую, по-моему, такую вот всемирную известность приобрели все-таки украинские колядки. Возможно, это связано с врожденной музыкальностью украинского народа. Возможно, с тем, что здесь, в Киеве, было крещение Руси, и вот эти все традиции формирования этих песнопений, они раньше здесь начались, имели, может быть, больший масштаб, может быть, даже какую-то более серьезную организацию, поддержку со стороны властей и гражданских, и церковных. Ну и мы видим, что Это вообще многослойное понятие «коляда». Некоторые ученые вообще различают «колядки» и «коляды». То есть «колядка» — это просто как такое поздравительное песнопение, а «коляда» — это уже как бы стихотворное, песненное, богословское изложение характера праздника. И кроме того, что колядки, они бывают народного происхождения, а есть авторские колядки. Мы знаем, что есть обработки колядок, которые оставили выдающиеся композиторы, Леонтович, например. Поэтому для меня было вообще даже откровением, когда я услышал на английском языке вот эти вот колядки, которые у нас щедрик, исполняются. Щедрик. Да, разные. И Тихо Нич, и Элвис Пресли исполнял их, и я был удивлен. Но что самое поразительное, там в Америке даже и не знают, что происхождение этих колядок, оно не американское. Они думают, что это их как бы часть культуры. Но еще более любопытно то, что многие из этих колядок, они и не украинские. Мы думаем, что они всегда были нашими. Они и были всегда нашими, но к нам они пришли из Западной Европы.
Интересно. Существует еще одна интересная традиция – это строить вертеп на Рождество. Откуда она и какие корни имеет?
Это тоже очень интересный момент рождественского празднования. Это какой-то такой уже атрибут, который создает дополнительную атмосферу праздника. Наверное, то, что стали изготавливать вертепы еще с древности, в этом проявилось желание человека воочию осязаемо это все видеть, представлять, как же родился Христос. И эти вертепы изготавливаются из различных материалов. Они имеют различные размеры, начиная буквально, которые в скорлупе ореха помещаются, заканчивая пятиметровыми фигурами, которые могут прямо в храме где-то располагаться в Европе, в Южной Америке. Ну и у нас тоже. Я замечал, что вертепы набирают все больше популярность. Например, есть постоянный вертеп в Киево-Печерской лавре. Мы знаем, что он никогда не разбирается, он всегда там находится. Есть вертеп у нас в Одесской епархии в Свято-Воскресенском Теплодарском монастыре. Тоже очень красиво сделаны такие масштабные фигуры. Все это производит сильное впечатление. Ну и бывает даже в храме возле елки рождественской ставят такой небольшой вертепчик, где все вот эти вот фигуры присутствуют. Это, конечно, особенно нравится детям, потому что они это воспринимают вот как какой-то сказочный мир. Хотя это, собственно говоря, не сказка, это совершенно реальная история. Но я думаю, что в прежние века, когда не было мультфильмов, когда не было таких вот красиво иллюстрированных книг, для многих детей вот этот вертеп, это вообще было как некое откровение, это было как умозрение в красках для ребенка. Поэтому я думаю, что это очень хорошая традиция, и дай Бог, чтобы она еще далее развивалась.
Важно, наверное, отметить также такую вещь, как празднуют Рождество в самом Вифлееме, потому что все-таки оттуда воссияла звезда.
Да, ну, конечно, это центр мирового празднования праздника. Ясное дело, что там, где Христос родился, к этому месту прикованы взгляды всего мира в день Рождества Христова. И тут очень мне хочется подчеркнуть, что Иерусалимский патриархат по-прежнему живет по старому календарю, по юлианскому, который совпадает с нашим календарем, поэтому патриарх Иерусалимский совершает
7-го.
Да, литургию в тот же день, что и мы служим у нас в наших храмах. Ну, разумеется, там присутствуют католики на Святой Земле, их там присутствие довольно заметно, ощутимо. Да и сам храм, в общем-то, он двойной, как бы одна половина это наша, а буквально через стенку находится огромный католический храм, поэтому они 25 декабря все это отмечают. Ну и ясно, что пещера Рождества, она, собственно, общехристианская святыня, и туда имеют доступ христиане любых конфессий, они приходят, они хотят увидеть то место, где родился Христос. Поэтому там эти празднования имеют широчайший масштаб, паломники со всего мира туда собираются, чтобы приобщиться радости этого торжества. Ну и кроме того, я бы сказал так, что даже появилось такое понятие, как Вифлеемский огонь. Если раньше было только понятие благодатного огня, который на Пасху сходит, то вот уже буквально в последние годы говорят о Вифлеемском огне, тот, который зажигают именно в праздник Рождества Христова.
Почему в большинстве стран утрачивается главный смысл Рождества, о котором мы сегодня говорили, рождение Христова, и привносятся различные традиции, суеверия, вот этот белый зайчик, да, сейчас такое несущественное, наносное и совершенно не вечное?
Тут два фактора пересекаются, на мой взгляд, и оба они для нас довольно неприятные. Первый фактор – это секуляризация. К сожалению, сейчас все большее число людей на Западе, особенно в Европе, в меньшей степени в Соединенных Штатах, в большей степени в Западной Европе, они просто перестают верить в Господа Иисуса Христа. Если предки их на много поколений назад были христианами, то теперь они себя позиционируют как
агностики
или вообще атеисты. Это буквально огромное процентное отношение. До 80%, особенно в Скандинавии, доходит число таких людей. Это очень печально. Но вместе с тем они не отказываются от празднования Рождества. Это просто как еще один праздник в календаре.
Семейный.
И они ему придают уже такой чисто формальный характер. Поэтому для них белый зайчик, он вполне там органично вписывается, который можно подарить ребенку. При этом не заморачиваться о том, что этот праздник имеет религиозное содержание. Но есть тут еще один момент. Это коммерциализация праздника Рождества. Ни для кого не секрет, что количество подарков, которые покупаются в предрождественские дни, оно настолько велико, огромно, что для многих торговых сетей это буквально Эльдорадо, это золотая жила, и они стараются максимально этот период для себя сделать продуктивным, потому что выручка их может составлять буквально до половины годовой. Настолько они обогащаются в это время. Поэтому они создают вот эти вот дополнительные какие-то символы, которые как бы обязательно нужно кому-то подарить, ребенку или взрослому, и какие-то дополнительные традиции. Ну, это часть вот этого процесса мирового, связанная с тем, что вообще выдумывают праздники, которых раньше не было, как День Святого Валентина, например. А здесь праздник, конечно, был, но вот они пытаются ему придать какую-то такую дополнительную окраску в чисто корыстных коммерческих интересах. Но, тем не менее, вот я как бы все это анализирую и думаю, что есть какой-то свой и позитивный момент даже в таких негативных тенденциях. Слава Богу, что вообще праздник остается, что люди друг друга поздравляют, что люди вспоминают о том, что Христос родился в этот день. И мы не знаем, как благодать Божия действует на сердце человека. Для кого-то это чисто формальный повод пойти в гости, что-то кому-то подарить, а для кого-то это будет поводом задуматься. А все-таки, помимо всех этих подарков и елки, что еще стоит за этим торжеством? Есть ли какая-то подоплека? И при современных информационных технологиях совершенно нетрудно человеку углубить свое знание об этом торжестве, а значит принести пользу своей собственной душе.
Что бы вы пожелали нашим телезрителям в День Святого Христова Рождества?
Я бы пожелал больше любить нашего Господа и Спасителя, который ради нас воплотился, который изменил нашу жизнь к лучшему, потому что вся история человечества приобрела абсолютно новую перспективу после рождения в мир Спасителя. Если раньше мы все были погибающими людьми, то теперь мы люди спасаемые. Теперь мы уже фактически спасенное человечество, и нам только нужно засвидетельствовать то, что мы готовы принять это спасение, и то, что мы поистине любим того Господа Иисуса Христа, Рождество которого сейчас отмечается всем христианским миром.
Спаси Господи, отец Дмитрий, за важную, замечательную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.